Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этой передачи. Говорим о США. Сегодня у нас в гостях американский журналист Грег Вайнер. Редко, так сказать, застать его в преддверии Нового года. Грег, сразу вопрос. Грег, что вы летаете туда-сюда, из Москвы в США? Где вы будете встречать Новый год?
Я должен ответить вопрос на вопрос. Раф, скажи, пожалуйста, если ты встретишь Трампа, что ты ему скажешь на Новый год? Какие будут твои поздравления?
Ну, какие мои поздравления будут? Даже не знаю.
С чем ты хочешь его поздравить?
Ты знаешь, я у него хочу спросить. Я, наверное, у него спрошу. Господин президент, все хорошо. Поздравляю вас с наступающим Рождеством. С Новым годом, но все-таки, какой же ваш план по поводу Украины? Мы что-то понять не можем. Вы со своими заморозками нас всех заморозили, понять не можем что. И хватит присылать ваших келлогов, ваших посланников. Скажите сами, как вы это обычно делаете. Значит, договорились же, да, все уже. Восточная Европа наша, Гренландия, Канада.
Панамский канал.
Ну, Панамский канал я не знаю. Ну, ладно, хорошо. Ну, ладно, забирайте, все-таки вы строили его. Ну, что-нибудь такое скажу. Ну, он мне позитивные эмоции вызывает, в принципе, да. Уважаемые радиослушатели, а сегодня немножечко, да, изменился формат, мы не будем говорить об искусстве, о культуре Америки. Завтра у нас будет интереснейшая передача. Завтра будет передача о калифорнийской группе System of Down. Серж Танкян, знаменитая, я надеюсь, известная группа. 30 лет ей исполнилось. В 94 году она была образована. Так что завтра мы с вами зажжем в музыкальном смысле. А сегодня мы хотим подвести небольшие итоги. Я использовал эту возможность, потому что Грег действительно остается здесь, слава богу. Вот, он уже, как говорится, повидался со своими американскими родственниками. И вот сейчас может, как говорится, для души что-то для себя. А для души это у него что? Вы же знаете. У Грега Вайнера две слабости. Это радиостанция «Говорит Москва» и его соведущий Рафаэль Ардуханян и «Зенит-чемпион». Я правильно, да, Грег?
Я надеюсь, что в этом году в свое столетие он таки станет чемпионом.
Ну ладно, дай бог. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Звоните. Вот Григорий Санкт-Петербург. «Зенит-чемпион». Так что все. Так, Грегу Рафаэлю почет. Спасибо большое. Так, давай... Сразу возьмем звонок, Грег, а потом приступим. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Здравствуйте, уважаемый Грег.
Здравствуйте. Добрый вечер.
С Рождеством, с наступающим Новым годом. Вы знаете, в Америке из Европы в свое время перекочевала такая влиятельная организация, лоббистская организация, Нейбрид или Братья Союза, либо она называлась Бундесбрудер. Вы знаете что-либо об этой организации, которая есть полномочные наблюдатели в ООН, в Евросовете, и насколько она влиятельна в Соединенных Штатах Америки, не только в низах, но и среди политического истеблишмента, не состоите ли вы там в этой организации? Без всякого подвоха задаю этот вопрос. Спасибо большое.
Значит, бунт известен для меня чем? Что на первом съезде на РСДРП был такой, который я все время пропускался.
Да.
Из 9 людей, которые основали РСДРП, 8 были члены бунта. Вот это я вам могу сказать точно. Он ставил основание, то есть то, что придумал Владимир Ильич, он отталкивался от того, что создавал бунт.
Конечно.
Влияние организации бунт в последние годы не такое большое. Я думаю, что это уже раритет. Я думаю, что бунт, так сказать, доживает последние дни, как и газеты на идиш, которые в Америке больше не выходят. Была такая газета
«Форвард». Ну да, в свое время только идиш был, а сейчас уже иврит, конечно.
Да. Я думаю, это вчера, глубокий вчерашний день. В организации не состою.
Ну, я думаю, что это тут о другой, да, это какая-то современная организация, наши радиослушатели имеют в виду, но просто не в курсе, не знаю.
American Jewish Committee, это самая влиятельная,
ну,
организация.
Ну, это, да, джуйка так называемая, да.
American Jewish Committee.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Грег, поздравляю с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Грег, вот вопрос про Канаду. Почему там экономика пошла в разнос? Вот я там был 24 года назад, дом, там мне предлагали купить, $60,000 стоил. Ну, такой одноэтажный, с бейзментом.
А, в каком городе?
Location.
В каком?
Ну, это провинция Нью-Брансуик.
Ой, ну это, да. Там можно, я думаю, сейчас за $60,000.
Ну, не знаю, но там дома сейчас вот, где столица, там это...
Ну, хорошо, да, вопрос понял.
Миллион там.
Грег, что творится с Канадой?
С Канадой очень долгие годы творится ситуация... Как там, Канада, чувствуешь небесный зуд, все Трюдо по тебе ползут, да? Ну, я помню еще папу Трюдо, который блистал со своей розочкой в петлице. Не, ну, Канада строит социализм. Канада тщательно делает так, что все были, even Steven, что все были равны. И это, это всегда привело. Уже Россия отказалась от этого построения. Уже многие Восточная Европа отказалась, а Канада продолжает строить.
Я со своей стороны добавлю, вообще-то, если так, конечно, немножко залихватски, я заранее принимаю вашу критику, уважаемые радиослушатели, но просто на правах человека, который неоднократно там был и, что называется, был поблизости достаточно долго. Но Канада — это искусственная страна, понимаете? Это искусственно созданное, сотканное из нескольких там лоскутков. Это основные, это франкоязычные, англоязычные люди, которые...
Est-ce que tu parles français québécois?
Да, no, c'est tout. И вот, и это постоянно люди, которые между собой в той или иной степени, они постоянно друг с другом спорят, и я даже скажу, в какой-то степени враждут. Вот, чтобы вы представили себе разницу, Квебек — провинция, которая наиболее развита, считается, потому что она выходит на Атлантический океан, она ближе как бы к Европе, это кусочек такой Европы своеобразный. Там отдельное законодательство про иммиграцию. То есть, вот, допустим, если вы получили иммигрантскую визу в англоязычную Канаду, это вот Торонто, Виннипег и вот туда, на запад.
Я эмигрировал в свое время в Монреале, могу даже сказать.
Я просто говорю, вот так вот, у Квебека, у него свое отдельное иммигрантское законодательство.
Да, у него круче. В каждом генеральном консульстве Канады есть отделение провинции Квебек, где сидит консул из Квебека, и он делает то, о чем говорит Рафа. Он проводит отдельную
иммиграцию. Отдельное собеседование. То есть, если вам дали, допустим, Канада, дали въезд, вот, допустим, там, условно говоря, в Торонто, вот в Англии изучать, то Квебек может сказать, ну, простите, а мы вас не пускаем, вот и все.
И то есть в французскую Канаду вы не едете, а едете в Торонто, там, в Альберту и так далее. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки вложили в Канаду на минуточку $26 триллионов. Ну, то есть Канада — это собственность
Соединенных Штатов. Это в принципе, да. То, что вот я в этой связи как раз хочу, уважаемые радиослушатели, сказать, что не надо относиться так с юмором, как вот я вижу в нашем информационном пространстве, как-то все хихикают, а ведь это не шутки. Потому что де-факто Канада, она уже давным-давно, вот англоязычная Канада, я сейчас не говорю Квебек, Монреаль, вот эту часть, да, допустим, Канада. Остальная, основная часть, это порядка 4/5 всей территории, Это действительно, фактически та же Америка. Я однажды, кстати, в районе Монтаны, когда переехал границу, я только понял, что я в Канаде, когда я увидел ограничение скорости в километрах. Угу. Я понял, что-то тут не то. Да? Что-то тут 100 километров ограничений.
Ну, а все Акалгари, Альберта, нефтеносные все районы Канады, ими владеют полностью американские
корпорации. И лесы, да, и лесные, как говорится, массивы эти. Это все владеют американской корпорацией. Поэтому то, что говорит, допустим, Трамп, это, такое, знаете, это уже статус.
То есть он как бы признает то,
что есть на самом деле. Просто то, что де-факто Трамп хочет сделать де-юре. Кстати, Гренландия то же самое. Она напичкана оборудованием и специальными
Есть одна скромная американская военная база.
Да, и там и сотни антенн, противоракетная оборона, раннего обнаружения. Это еще с времен Советского Союза это было. Так что это все, как говорится,
по-моему... С 50-х годов.
Ну да, в принципе. Так, раз пишет. Спартак чемпион. Да, конечно, Спартак чемпион. Кто тут говорит? Но это я из уважения к нашему Петербургу.
Зениту 100 лет, ребята, в 100 лете он будет чемпион.
Так, все, будешь в Петербурге говорить, у нас тут Спартак чемпион. В крайнем случае ЦСКА.
Оп.
Так, давай послушаем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль
Николаевич,
Грег.
Добрый.
Вопрос, вот, да, какой бы вы могли дать политический прогноз все-таки после 20 января на переговорах нашего президента с Трампом? Ну, все-таки какой исход возможен? Именно, да, вот, результат, политический прогноз ваш, потому что мы понимаем, какие могут быть результаты приблизительно.
Хорошо, да, понятно, понятно. Да,
Грег, мой прогноз финансовый. Я недавно думал на эту тему. У меня такое чувство, что клуб американских миллиардеров, который группируются вокруг Трампа. А мы знаем, кто это. И Безос, и Маск,
Ну да, PayPal.
Я думаю, ребята всегда сбросятся, соберут 1,5 миллиарда и выкупят этот конфликт.
Полностью.
Полностью выкупят конфликт. Потому что он настолько не нужен мировой экономике, он настолько всем портит жизнь, он настолько всем отравляет эту атмосферу, что, я думаю, 1,5 миллиарда этот конфликт будет выкупать.
Ну, а самое главное, я думаю, я с тобой соглашусь, Грег, самое главное, он не нужен Америке. Он нужен Европе, безусловно, потому что Европа утверждает свою субъектность, а она ее уже потеряла. Да. Она еще не понимает. Она повернулась, ну, простите за такое несколько вульгарное, конечно, сравнение, но у меня другой аллегории здесь просто нет. Европа повернулась, значит, к нам лицом, делает вид, что она сжала кулаки, оголила, как говорится, свой тыл, а в этот момент с тыла подошла Америка. И Европа даже не почувствовала, как у нее отобрали субъектность.
Зато оставили НАТО.
Оставили НАТО, да. Да я думаю, что с НАТО тоже скоро вопрос будет решен. Вот пишет XMR. Моему племяннику даже пришлось ехать в Квебек из Ванкувера, когда делал гражданство.
Да.
Ну да. Да. Все нормально. Так, насчет Аляски спрашивают, Грег, все никак нет. Аляску что, оставляем вам или отдадите сами по-хорошему?
Ну, Аляска настолько нафальширована американскими военными базами, там стоят самолеты, бомбардировщики,
ничего, истребители. Ничего возьмем.
Тяжело.
Но я тоже так думаю, да, уважаемые радиослушатели, потому что там хоть были какие-то, так сказать, переговоры, там какие-то суммы денег даже там.
Утонули
деньги. Какие-то договоренности, да, там были вроде бы, но не знаю. Да, я думаю, с Аляской мы, как говорится, подождем, давайте. Не все же нам решать эти проблемы. Надо нашим правнукам оставить, пускай они там разбираются. Кто знает, может быть, потом Америка всем составом войдет.
Всем составом рассчитается на первый, второй, ты имеешь?
Первый, второй, третий, и станет, так сказать...
Второй расчет окончен, да?
Пан Чукотским каким-то автономным округом. Ну, что-нибудь такое будет. Давай еще слушаю вас.
Добрый вечер, Грег. Если можно не в двух, а в трех словах. Вот существует американский футбол, но не тот, который американский, а тот, который европейско-бразильский.
Это сокер.
Сокер, да, так называется. Да,
столько времени прошло, и из Турции звезды есть, но первой величины, и из Египта. Америка такая огромная, но хоть кто-то один. Я не говорю, чтобы это был Месси или Пеле, но чтобы первый эшелон, 1-2 человека. Почему Америка не рождает таких?
Вы знаете, Америка Спасибо. Только одних рождает хороших спортсменов, это вратарей. И очень много американских вратарей играют в европейских лигах. А то, что европейский футбол не делает из американцев звезд мирового футбола, это абсолютно нормально.
Ну да.
Потому что там другая конкуренция, там другое время, все другое. Но я еще помню времена, я был в 82-м году, в 81-м, на матче, когда играл «Космос», в котором играли Пеле,
Бакенба. Да.
Ну, я вам хочу сказать одну вещь. Когда приезжают Барселона, Челси, Реал Мадрид и так далее, и играть в Америке показательные матчи, то 100 тысяч зрителей биток.
Биток, да.
Биток, да ну что.
Я согласен. Дело в том, что я хочу еще добавить. В Америке нет вот этой инфраструктуры стадионов. В Америке созданные стадионы, они не такие, да, не трансформируются, как все. Бейсбольный стадион, да ты что с него сделаешь?
Месси играет на каком стадионе?
Да, вот.
30 тысяч
человек. Да, Месси играет, да, во Флориде. Так что еще, помимо всего прочего, инфраструктуры нет. Ну, а почему инфраструктуры нет? Ну, деньги еще крупные не зашли. Потому что все деньги...
Пытаются.
Да, все деньги в бейсболе, в американском футболе и баскетболе.
Номер два.
Да, и баскетбол да, там, да, как баскетбол, и дальше, как говорится, 4, по списку далее, идет. Да. Да, согласен. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как всегда интересно слушать Грега. Так вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, человек, гражданин Соединенных Штатов, который победил в президентских выборах, стал ну, практически уже избранным президентом, он проходит какое-то медицинское обследование?
Конечно.
Ну, например, значит, проверяется не только его физиологическое здоровье, но, значит, интеллектуальный потенциал, там, когнитивные функции. И если это действительно происходит, это происходит каким образом? Консилиум никому неизвестных врачей, каких-то там, или же известные системы медицины ставят свое заключение, что все окей, граждане Соединенных Штатов вами будут управлять здоровым человеком. Почему такой вопрос возник, я объясню. Дело все в том, что Трамп, еще не будучи юридическим президентом, делает такие, значит, заявления, которые позволяют сомневаться в том, что он вообще в здравом уме. Спасибо.
Дело в том, что есть такой военный госпиталь в Вашингтоне, вот, и там все президенты проходят проверку. Насчет ментально не могу ничего сказать, но на физическое состояние – да. и то, что у него работает хорошо работает кишечник, и неплохой аппетит, и все остальное, я думаю, это американцы получают информацию. Но насчет ментального здоровья, насчет деменции, это Игорь Фаленкевич, он очень любит говорить на эти вещи.
Ты на что это намекаешь?
У тебя есть любимец в Белом доме, о котором ты без придыхания говорить не можешь.
Да, ну ладно. Ты имеешь в виду Мелани Трамп?
Я имею в виду Джозефа Байдена.
А, ну это да, это безусловно. Нет, это есть, да, действительно, это он, по-моему, в Мэриленде, это огромный такой военный госпиталь. Там это тот самый госпиталь, куда в свое время уже привезли останки Джона Кеннеди, это тот самый госпиталь, куда привезли раненого Рональда Рейгана, там, где обследовались весь, как говорится, высший состав Соединенных Штатов Америки, там же проходит вот такую постоянную проверку. Я не помню сейчас точно, по-моему, раз в 3 месяца обязательный чекап, да, когда проверяется слух, зрение, все-все-все. Я убежден, что там есть и ментально. Но дело в том, что в администрации есть человек, который специально это наблюдает, человек, который следит за этим, ментальное состояние. Есть человек, который следит специально, это и до сих пор, по-моему, эта должность есть, это тот, который как бы обладающий экстрасенсорными способностями, который следит, чтобы не было влияния каких-то других людей на ментальное состояние президента на расстоянии. Да, такое тоже есть. Это особенно вот при Рейгане это было совершенно...
Но меня расстраивает другое, извини, что тебя перебил, то, что такого нет в Конгрессе и в Сенате, потому что что там творится?
Потому что люди... Вы вообще-то, конечно, учудили. Как вы там потеряли одну мадам? Это же ужас.
Но какой. Она забыла, что ей надо в Конгресс, и переехала...
Нет, то, что она забыла, ей 90 лет. Почему Конгресс...
81.
Сколько?
81.
Не а, надо. Ну извините, да, дама, да, не хочу. Да,
еще юна почему, и хороша.
Почему Конгресс ее забыл? Вот это меня интересует.
Конгресс в Юнайтед.
6 месяцев не было женщины. О чем вы говорите?
Щадят.
А, щадят, да. Ой, давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Если позволите, я хотел бы уточнить, как сказал Грег, каким образом технически можно выкупить этот укроконфликт за 500 миллиардов долларов, заплатить Киеву, и сможет ли Трамп приказывать Киеву, так сказать, навязывать свои решения, и не получится ли так, что переговоры Путина и Трампа все-таки закончатся...
Хорошо, давайте, детализируйте, да, Грег.
500 миллиардов такая морковка, от которой отказаться Киев не сможет. Поэтому, я думаю, сумма такая, которая удовлетворит все потребности и все пожелания, вообще, так сказать, руководящего состава, и я думаю, все будет решено. Я в детали вдаваться сейчас не хочу, потому что по просьбе Трампа я это держу в секрете.
Значит, ну, дело в том, что у меня не вызывает сомнений, что в нужное время, в нужный момент Трамп, ну, продаст Украину с потрохами просто.
Или выкупит.
Или выкупит, или продаст, дело не имеет здесь никакого значения. Что подразумевается под этим? Имеется в виду то, что будет прекращена, конечно, помощь поставки.
Подача кислорода.
Да, подача кислорода так называемого. Всю эту элиту соберут где-нибудь, как всегда, так называемую бандеро-нацистскую элиту, соберут где-нибудь в Лондоне, чтобы они не хулиганили. Вот, чтобы на пианино не играли, так сказать, бог знает
там
чем.
Там Залужный уже есть.
Да, Залужный уже там базу делает, деньги уже, значит, зелье просроченное перевел, дом купил, семья его там, родители в другой стране. Так что это будет просто такое, знаете, поддержание. Они там будут где-то собираться раз...
Будут деньги даны на восстановление, да. Будут деньги даны на реконструкцию, деньги народа, будут пенсионные фонды данные, будут компенсации.
Вопрос только один. Сейчас это вопрос, где пройдет граница и вообще будет ли это граница. Вот это будет, я думаю, обсуждаться достаточно интенсивно между Трампом и нашим, и Путиным.
Да.
Да, слушаю вас.
Рафаэль Грег, добрый вечер.
Ген, добрый вечер, да.
Господа, я хотел бы заметить уважаемому слушателю, который сказал, вот и Гурген накатил, простите, он имел в виду, я хотел бы всем пожелать быть очень аккуратным с алкоголем. Я не пью уже 11-й год. Извините, о себе достаточно.
Да.
Грег, к вашему сведению, смотрите, на 7-й авеню, 32-я стрит, стоит синий ящик, вот газета, да, как на Манхэттене
распространяется? На 7-й, 32-й? Час... Как сейчас помню я это, да.
Что
стоит? А? Я думаю, что стоит этот мейлбокс, да, синий ящик почтовый, да?
Абсолютно.
Это
шматодистрикт. Бесплатно, да? Лежат газеты Jewish Chronicle. Они печатаются в Уильямсбурге. Вы знаете, конечно, в Бруклине, да?
Да, но Jewish Chronicle вот. Это англоязычная газета, это не идыш.
На англоязычном нет идыш, чтобы только листы. Это на идыш называется блеттер. как Blood, лист, Letter.
Гурген, есть просто газета Forwards, которая издается...
Это была, да.
Там есть приложение на идиш.
Да, вы имеете в виду...
Не-не-не, это не Jewish Chronicle.
Вы имеете в виду Forwards?
Forwards, Forwards есть газета, да.
А, Forwards, это англоязычная.
Это англоязычная, и там есть немножечко идиш. Когда-то это был чистый идиш.
Да. Да,
господа,
ничего,
помимо, я позволю себе завершить тем,
да,
что
Гурген.
Грег, je parle français québécois. Et vous?
Je parle français québécois.
Все понятно, все понятно.
Je parle français, je étudie français québécois.
Гурген, спасибо вам большое. Я хочу, если мне не изменяет память, Гурген, вы, по-моему, говорили, что вы по вероисповеданию иудей, но это я последний раз оставил двух иудеев, как говорится, без присмотра. Посмотрите,
и
куда
они заговорили по-французски.
И они заговорили, да. Вот, кстати, да, и они
на ридной мове по-французски.
Под наридной мове по-французски, да. Господа, давайте, так сказать, по крайней мере, так сказать, если уж переходите на другой язык, кто, да, так сказать... Я единственное, что, Гурген, я не понял. Я так понимаю, что кто-то говорил, что вы накатили, но в моем присутствии этого не было. Так что, да, клеветал, пожалуйста, да, да. Здесь никто не осуждает. Тем более вас и наших радиослушателей. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, Гурген.
Добрый вечер.
Григорий, наверное, Грегори, да?
Ну вот видите, как уже Грег стал Гургеном. Ладно.
Извините, да.
Ничего.
Такая красивая Москва, да? А скажите, пожалуйста... А вот как в Америке, кто занимается украшением, это мэрии, это какие-то префектуры, это городские власти или это частные лица?
Спасибо. Ну, Манхэттен, конечно, ослепителен. Москва красивая, Манхэттен просто ослепителен. Там такое количество всего, вот Раф Никитич здесь сидит, он мне это дело подтвердит. Но действительно, что происходит на Пятой авеню, там просто там фейерверк какой-то, света, рекламы и так далее. Этим, конечно, занимается... Нью-Йорк-Сити, значит, город Нью-Йорк, но, значит, как только начинаются рождественские дела, и вы начинаете ездить по Бруклину, про Квинсу, там, по Стэт-Атланту, по Бронксу и так далее, частные дома, многоквартирные дома, там, олени, Санта-Клаусы.
Грег, я хочу тебе сказать одну вещь, Дело в том, что, безусловно, вот от Таймс-сквер... Ну, даже от Центрального парка, хотя в Центральном парке так это, вот оттуда, вниз к Беттери парку, вот Манхэттен половина, да, это действительно сияющее, блистающее лето. Но, пожалуйста, это совершенно не распространяется, вот насколько я помню, это ни на Бруклин, ни на Квин, там это совершенно настолько
все... Частные рома, вот эти private neighborhood, вот где стоят, особенно итальянские районы, там просто сумасшедшие.
Ну, там, да, но там...
Там едешь и смотришь, как они наряжены, там...
Нет, ну, они наряжены, это сами люди наряжают.
Там
это...
тихие мафиозники итальянские.
Да,
мило тратить деньги.
Были в свое время. Сейчас уже там совершенно уже другое. Бронкс, Бруклин, и это, и к глубокому сожалению, я сейчас не хочу, конечно, говорить, но ты, наверное, знаешь этот ужас, который произошел на Subway,
да,
на этом. Там иллюминат горят, да, горят другие. Не на Таймс-сквер, а когда, так сказать, сожгли женщину просто. Так что это там, это, значит так, половина Манхэттена, я с тобой, безусловно. Вот Таймс-сквер особенно, это потрясающе.
А Таймс-сквер до Централ Парка, конечно, феноменальный. Парк,
да, и вниз туда по Бродвей, если спуститься,
авеню,
да, вот к Беттери Парку, к Уолл-стриту, да, безусловно, конечно, это там,
это не,
это небоскребы, это все ослепительно, конечно, это все по-другому, да, так что здесь, как говорится, это так. Так, получается, что в США приходят к власти олигархи, спрашивают тебя?
Группа хорошо вооруженных, нафаршированных мультимиллиардеров.
Да, которая уже приложилась к перстню, принесла по миллиону долларов на инаугурацию. Нет, они на инаугурацию только выделили.
А остальные миллиарды они просто принесли.
Но они,
по одному.
А остальное, да, это наличка. А то мы можем...
Cold cash.
Cold cash, да. Наверное, так оно и будет, да. Канада, это равняется Украине. Ну, в принципе, да, дербанить будем и то, и другое, Эндрю пишет нам здесь. Так что здесь, безусловно. Уважаемые радиослушатели, я сейчас предлагаю вам послушать... Вместе с нами интереснейший выпуск новостей, который подготовили мои коллеги, а потом продолжим про США.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. У нас сегодня в гостях американский журналист Грег Вайнер. Я хочу напомнить, что Грег Вайнер, он 30 почти лет тому назад, Грег и ваш покорный слуга, вот точно так же, как я сейчас приглашаю Грега, Грег вел очень популярную передачу на русском радио в Нью-Йорке. Я точно так же приходил к нему в гости. Так что у нас вот здесь такой достаточно уже десятилетиями сложившийся тандем. На какое-то время он коротко прервался, но вот сейчас здесь уже возобновился в Москве, уже в другом качестве, но неизменно его участники. Только теперь я ведущий, а Грег приглашенный гость. Тогда был Грег у нас ведущий, я был приглашенный гость. А самое главное, не изменилась тема. Говорим о российско-американских, опять же, отношениях. И говорим это на русском языке. Несмотря на то, что некоторые безответственные гости иногда переходят на французский. Но это общий... и на идиш.
Это общий язык между армянами и евреями.
А, ну это да, это вообще-то да, да, да. Тем более в столице России, да, здесь. Да. Это как-то, да, это символично, все-таки, согласись. Так, позвольте ваши... Сообщение XMR пишет: в США Формула-1 не сильно популярна, хоть им принадлежит американцам. Но я хочу сказать, что в Америке, конечно же, это NASCAR-гонки. Это, конечно же, это является очень популярным, и Формула-1 не сравнится с этим. И надо сказать, что, конечно, это, ну, не менее зрелищно, а может быть даже и больше, потому что, во-первых, NASCAR — это гонки серийных автомобилей. Они, конечно, переоборудованы, но это в основном это...
Ближе к зрителю.
Да, это да, ближе. И там, соответственно, и автомобильные корпорации, которые начинали это где-то вот после войны Второй мировой было. Так что это нет. Гонки, как говорится, не чуждые Америке, но только не вот в том виде, в каком они...
Но очень многие американские медиамагнаты, они не только медиамагнаты, владеют европейскими клубами. Например, да, например, в английской премьер-лиге, наверное, 6 или 7 клубов это американские владельцы, ну, наравне с арабскими.
Ты имеешь в виду...
Футбольные
клубы. Я не о футболе, я говорю о гонках.
Я просто говорю, что, в принципе, это интернациональная вещь. Это все, да, все эти, да, вложения...
Да, да, да. Да, не, но здесь я думаю, что наш радиослушатель имеет в виду именно популярность спорта как, ну, такового. Да. Мы с тобой говорили, ну, бейсбол...
Принцип бизнеса, что вкладываешь, что и вынимаешь.
Ну да, 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 да. Так, давай мы сейчас возьмем звонок, потом продолжим. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Как всегда, хочется увидеть разницу между пенсионерами США, бедными, и бедными пенсионерами России. Угу. Вот в Московской области есть такая организация, называется МособлИРЦ. Она присылает квитанции по ЖКХ, и уже пенсионеров вогнала в такие долги катастрофические при помощи своей аналитической системы. Вопрос: есть ли такая организация в Соединенных Штатах Америки? Угу. И если пенсионер задолжал по ЖКХ, что с ним делают?
Его сажают в тюрьму.
Все очень просто. Сажают в тюрьму или выселяют?
Или выселяют. Не, в Америке такого лакомного кусочка нет. Но там, например, есть в Нью-Йорке, например, 50% скидка на общественный транспорт, если вы пенсионер. Но по ЖКХ, если вам за 80 лет... Вот этих льгот, которые есть у московских пенсионеров 80-летних, этого ЖКХ коммунизма в Соединенных Штатах нет. То есть ты платил, платишь и будешь платить.
И будешь платить.
Если тебе не хватает денег, ты идешь, получаешь обратный моргидж, обратную ипотеку.
Да.
Тебе выдают банк 2-3 там, тысячи долларов, и потом, когда, значит, приходит момент расставаться с жизнью, банк забирает этот дом и просто рассчитывается с,
ну, это
с
то,
наследниками,
что,
если, да, если это, что-то осталось.
Да, если да, это то, что здесь у нас, вот, так сказать...
Халявы нет.
Да, халявы это нет. Нет. Если вы задолжали, то тогда вам помогут продать ваш дом, потому что если это очень такой богатый район, скажем так, престижный, то вы продаете, переезжаете в менее такой...
Есть бесплатные столовые, есть бесплатная раздача продуктов, есть фудстемпы, все это есть. Но платить, помогать за проживание... Единственное, что есть Project. Ну, там еще 10-15 лет.
Project, во-первых, это по времени. Во-вторых, если у тебя есть собственность, тебе никаких там бесплатных столовых...
Ничего, продавай, живи на эти деньги.
Да. Это только бездомным помогают, ну, вот в этом смысле тогда это так. А там, в принципе, это очень жестко.
Халявы нет.
Да, это халявы нет. Да, там найдутся какие-то сердобольные люди, кто-то может помочь, но государство действует...
Единственное, есть религиозные организации, католические, еврейские.
Да, еврейские
там можно помогают, обращаться, да, за, да, помощью, да, они, да, что-то помогут оплатить телефон там, допустим, или еще что-то.
Но это все предел. В любом случае, это разовые какие-то вещи, да, которые в системном, ну, конечно...
Я помню, вот в Монреале я когда жил, и я все время звонил в Москву, у меня была дикая ностальгия, и у меня приходили счета по $700, $800.
О, боже.
Мне еврейская организация оплачивала.
Она тебя поняла.
Да, она тебя поняла. Но это не просто иммигранты было, 2,5 человека на весь Монреаль.
Так, Марина спрашивает, а почему в Нью-Йорке так грязно? Кто следит за мусором, Грег? Что там происходит?
Мы с господином Ардуханяном следим.
Не надо, не надо, не надо. Я слежу за, так сказать, мобильной связью Нью-Йорка. Да, за мусором это к тебе. Что такое?
Почему не убирать? Все зависит от руководства. Когда был Руди Джулиани, например, руководство, или Майкл Блумберг, да, то был город другой, и все летало, все бегало и так далее. Ну, я вам приведу пример, как действовал Джулиани. Был сильнейший шторм в начале 90-х годов. Завалило город так вообще.
Выбросил,
он просто сказал, ребята, $15 в час, выходите на очистку города. Через 6 часов.
Город был чистый, да.
И все еще просили, где там можно подработать. Да,
но я еще такой маленький секрет открою. Грег стесняется говорить об этом. Конечно же, уборка мусора и свалки на Манхэттене и вообще всего, вот всех пяти так называемых бора, это, конечно, контролировало и контролирует до сих пор итальянская мафия. До сих пор они это все держат в своих руках. Уже, конечно, по таким благообразным там предлогам.
Рафаэлло.
Кефачи, да. Нет. Значит, все там это, конечно же, это все контролируется мафиозными структурами. Они сейчас, конечно, уже не такие, вот, так сказать, как были.
Но кое-что осталось.
Да, нет, но они уже добропорядочные, уже даже дети, может быть, этих людей, но они это держат очень цепко. Очень цепко, потому что...
Кушать-то хочет.
Ну, кто бы сомневался, да. Давай мы возьмем еще... Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте еще раз.
Да.
Уважаемый Грег, а в плане сравнительного анализа, может быть, это вопрос не очень корректный, но тем не менее, в информационном публичном пространстве, в газетах, либо на телевидении, в прочих аналах американской, так сказать, пропаганды, антикитайские или российские, прежде всего, антикитайская или антироссийская риторика превалирует по сравнению с другими.
Спасибо, мнениями. Спасибо.
Не всякого сомнения антикитайская, потому что Китай – это действительно такой мощный враг, который является, с другой стороны, партнером, с которым связаны безумные торговые отношения и страшная конкуренция. И с Россией, например, нет проблемы с Тайванем. Тайвань – это не российская проблема, это американо-китайская проблема. Mm. Вот, по охвату и грандиозности, конечно, Китая.
Ты знаешь, я с тобой здесь вот не соглашусь, вот в чем, Грег. Если говорить о вообще информационном пространстве, то, конечно, Китай занимает большую часть. Конечно. Но если говорить по не то что критике, а если говорить об отрицательном отношении, то это, безусловно, русофобский
Рафа,
тренд.
Ну согласись, если человека остановить на улице и спросить, где находится Киев, тебе скажут, что это рядом с Москвой.
Но это в лучшем случае.
Да, это в лучшем это случае. В лучшем случае. Украина, это Россия, понимаешь? Да. А по Китаю никто такого не скажет.
Но, к глубокому сожалению, те люди, которые вершат так называемую внешнюю политику, они прекрасно знают, где находится Киев, где находится Москва, делают все для того, чтобы не дать развиться этим отношениям. Русофобия, Грег, там невозможно. Там...
Я думаю, что сейчас я вам скажу одну вещь.
Давай.
Как мне кажется. Значит, вот почему Трамп объявил 100% налогов он даст Китаю?
Тарифы, ты имеешь
тарифов, в виду. Да. На все китайские товары. Очень просто. Он скажет, ребят, не хотите 100%? Я вам дам 20%, но отваливайте от Москвы. Бросайте Москву, и никаких 100% налогов не будет. Думаю, что будет бешеная торговля с Китаем за то, чтобы разорвать китайско-российские отношения.
Ты знаешь, что я не думаю, что Китай настолько наивен, что купится на это.
Это другой разговор. Это, да. Но то, что Трамп это применит и будет так действовать,
ты не думаешь, что Трамп может тогда к России подкатить и сказать, Володя... Скажет Трамп.
Владимир,
забирай Украину полностью, все это, только откати от Китая. Ты так не думаешь?
И это возможно.
Нет, ну, ты понимаешь, что
то, что он будет рвать на части российско-китайские отношения...
Да, они это все время делают.
Трамп умеет. Он профессиональный человек, профессиональный...
Да, ну, профессиональный... Грег, профессиональный
он,
был...
Сколько он развалил...
Профессиональный союзу. Был Киссинджер. И ему это в какой-то даже момент немножко удалось. А это нет, это шелупой.
Помнишь
этот
чудный анекдот, да, когда Киссинджера спросили журналиста, вот вы, господин Киссинджер, вы специальный посол, вы госсекретарь, вы National Security Advisor, как вам надо обращаться? Он говорит, сказал, зовите просто меня, ваше высокопревосходительство.
Да. Ну, в принципе, как говорится, да. Но это отдельная история, конечно, человек-легенда, как бы к нему ни относиться. Но ему в какой-то момент удалось это оторвать, на какой-то короткий промежуток удалось. Я бы очень не хотел, чтобы сейчас, но я хочу тебе сказать, что все-таки тогда это было все идеологизировано, а сейчас уже настолько столько всего произошло, и я думаю, что Китай прекрасно понимает, во-первых, что его просто обманут. Как это уже не раз делали англосаксы с Китаем на протяжении многих-многих веков.
Когда была комиссия Собчак-Киссинджер, если ты помнишь, такая комиссия была?
Помню, помню.
Потом, когда она была...
На всякий случай, уважаемый радиослушатель, Собчак имеется в виду папа Собчак.
Да.
Конечно, не... Не мадам, не мадам Собчак.
Я имел счастье общения с Генри Киссинджером.
Да. Я, в принципе, с ним пересекся на Вудро Вилсон, как раз было. Он читал, так сказать, лекцию тогда. Я тогда думал, какой древний старик, ему уже почти 80.
Да.
А он вон.
А он все шел и шел.
А он, да, все, все шел и шел, да, так что это да. Так, давай еще возьмем, не будем забывать. Слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот ваша... мнение, скажем так, да?
Угу.
У Запада получилось объединиться, а у Востока не получается.
А Восток что мы, кого вы имеете в виду?
А БРИКС?
Глобальный Восток, не Юг, а вот вообще глобальный Восток. Ну,
я...
почему-то у Запада как-то вот получается, вот США всех как-то вот, да, вот против там России, там нас, да, а вот у нас как-то вот...
Я понял,
странно, но не
давайте,
то.
Я понял, давайте, я вам скажу так, вот представьте себе на минуту, что, значит, такой сильный такой мужчина, огромный такой, атлетически сложенный такой весь, а вокруг него, допустим, так сказать, 5 девушек, очаровательных, прекрасных. Ну вот, как, он хочет произвести впечатление. Есть два способа. Показать свою силу, показать свой ум, интеллект, привлечь внимание их, рассказать им о том, как будет хорошо в будущем. А можно, так сказать, набросить ярмо, цепи на этих девушек, так сказать, их связать.
И в гарем.
И в гарем отвезти. Да. Вот... А Запад объединяет вот таким образом. Ну, а у нас это по-другому, это первое. Потом, ну, уважаемый радиослушатель, простите, я, может быть, бы еще бы как бы отнесся спокойно вот к вашему заключению, но после казанской встречи БРИКС, ну, простите меня, после того, когда Иран сидит и является уже наблюдателем Евразес здесь, ну, как это? Я думаю, что нет. Конечно же, после Сирии вопросов остается очень и очень много. Конечно же, это понятно, что это, с моей точки зрения, по крайней мере, это наша ошибка. Это наше в какой-то степени политическое поражение здесь, недоработка, скажем так. Это, да, ну, это говорит о том, что это все-таки живой организм, что мы работаем в этом направлении. Я надеюсь, что ошибки, которые мы допускаем, они должны быть исправлены, и они, я надеюсь, будут исправлены в той или иной степени. Так что я не соглашусь вот с этим посылом. Нет, работа идет, и работа идет достаточно все-таки. Я вот наблюдаю за работой ведомства Сергея Викторовича Лаврова. Вы знаете, кто из вас слушает нашу передачу, вы знаете, что я достаточно критично высказываюсь, когда это нужно, и в отношении наших каких-то внешнеполитических шагов, которые, с моей точки зрения, являются недостаточными или ошибочными. Но в целом, конечно, ведомство работает профессионально во главе с Лавровым, это вне всякого сомнения, и мы видим с вами результаты. Я думаю, что вот именно работа Лаврова войдет в историю как удачный наш разворот от абсолютно неконструктивного и бесперспективного Запада на юг. Мы открыли это. У нас открыты, так сказать, ходы и в Латинскую Америку, и в Африку особенно, и, собственно говоря, в страны вот Тихоокеанского региона Азии. Грег, хочешь что-то добавить?
Нет.
Ясно. Хорошо. Давайте мы еще. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Спасибо вам за передачу. С наступающим.
Пожалуйста, да, спасибо.
Грег, а скажите, пожалуйста, насколько упомянули вот еврейские организации, насколько вот они влиятельны
все-таки? Спасибо, спасибо. Грег, как они влиятельны?
Не, ну они просто настолько влиятельны, что даже армяне плачут.
Грег, какой влиятельный, Грег, вы ходить по Нью-Йорку уже не можете. Ходите, оглядываетесь, за вами там гоняются, не, как говорится.
Не, ребята, это мы говорим о Crown Heights, это район хасидов, там непростые ситуации. Но в целом влияние, конечно, мощнейшее. Ну, давайте так, приблизительно 30 конгрессменов Соединенных Штатов, это евреи, из 435. Приблизительно 10 сенаторов американских евреи. Это огромный процент влияния, нечеловечески высокий. Практически вся американская ведущая пресса и медиа – это либо еврейский капитал, либо еврейский менеджмент, начиная от «Нью-Йорк Таймс» и кончая компаниями, там, кто владеет ABC?
ABC, Warner, Times, да.
Всем. Это, нет, мощнейший. Весь Голливуд абсолютно, тотально. Очень, очень сильное влияние. Поэтому с американскими еврейскими организациями старается никто не ссориться.
Грег, ну прости меня, ты так говоришь, как будто не было последних событий в кампусах. Что происходило?
Они закончились.
Нет, ну что значит
закончились? Они закончились, Конгресс это дело прикрыл, пришло пару-тройку этих самых ректоров и вузов, начиная от девушки, которая командовала Гарвардом, несмотря на то, что она черного цвета, ей пришлось уйти.
Так она ушла не потому, что она критиковала, она ушла, потому что она плагиатом занималась.
Ну, при всем при этом, до этого ее терпели. До этого ей все прощали. Вот, и я... Нет, Конгресс очень жестко разобрался со всеми этими делами. На данный момент, я не знаю, как долго это будет продолжаться еще в Америке, влияние еврейских организаций, мощнейшее еврейского капитала.
Ну, да. Ну, и в целом я тоже, конечно, при определенном...
Из 10 американских миллиардеров 8 евреев. Первых 10, первых 10.
Да, кроме Цукерберга.
Ну, конечно. Армянин.
Да, как ты догадался. Да, в этом отношении, конечно, все, как говорится, схвачено. Но я хочу сказать, что все-таки ситуация, она такая неоднозначная, потому что антисемитские настроения, конечно, тоже достаточно сильны, сильны в Америке, сильны. Причем на бытовом уже уровне, потому
Но,
что...
Но, извини, я тебя перебью. Дело в том, что я говорил с командой Блумберга, когда Блумберг собирался выдвигаться в президенты. Президент, это был 2016 да, год, угу. 2008 год, прошу прощения. И, значит, они проводили опросы. И Блумберг очень волновало его еврейство, uh-huh. что вот президент еврей и так далее, и они вот опрашивали rednecks, они опрашивали очень много, 90% rednecks ответили, что их совершенно его еврейство не волнует, и если у них будет работа, это основной чек.
Ну, то есть redneck — это белое население, которое, как вы знаете, которое, скажем так, настроено немножко... как сказать?
Антисемитизм, он идет из minorities, он идет из меньшинств в основном.
Но, тем
белые,
не менее,
белые люди уже расстались.
Если учесть, это все понятно, но тем не менее, если учесть вот эту куклсклановскую традицию, которая стоит за этими реднеками, так называемыми красношейными, которые в свое время гоняли евреев по всему югу, то у них цель номер два — это были кто? Это были негры и евреи.
Ну, ты помнишь, как схватки нацистов и евреев во время Второй мировой войны, когда еврейская мафия лупила нацистов на демонстрацию вместе с итальянской?
Да, было дело. А потом такой был Сорос у нас в Будапеште, который помогал нацистам следить за евреями. Вот такое тоже было. Так, давай возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Да, скажите, пожалуйста, а вот чье оборудование размещено на Тайване? Не американское ли?
Оборудование, что вы имеете в виду, военное или...
По производству микросхем.
А, микросхем, да.
Микросхем — это абсолютно американский IQ, американский ноу-хау.
Да.
Естественно, но, запятая, я думаю, что Раф это подтвердит, это сейчас в срочном порядке строятся фабрики в Соединенных Штатах.
В Аризоне сейчас, да, строятся заводы, потому что они понимают, что Тайвань придется отдать. Там в основном это, да, американское, интеловское стоит, и японское еще оборудование там есть, они привезли... Немножко южнокорейское было, но это, безусловно, Тайвань не имеет этих мощностей, а так это да, в целом это, эти фабрики все, они практически все, но если не полностью, то контрольный пакет, конечно, у американцев. Поэтому такая, вот у нас, кстати, здесь спрашивает Григорий Санкт-Петербурга, что же США хочет от Тайваня, демократию поддержать? Да нет, бабки, простите за жаргон, деньги, которые вложены в Тайвань, дешевая рабочая сила, очень квалифицированная сила, которая производит, ну, практически до недавно у него времени, там 90% чипов это производилось там.
Ну, 90, но 70 точно.
Ну, до недавнего времени, да. Я говорю, сейчас, может быть, уже там поменьше, потому что все-таки открывать. Так что это здесь, как американцы говорят, follow the money, да?
Да, за деньгами. Плюс еще идет большой разворот к Индии, конечно, в сторону Индии и Вьетнама.
Индия, Вьетнам,
американцы, да, закупают у Вьетнама в год сейчас на 140 миллиардов продуктов и производства, а Российская Федерация на 4.
Ну, вот совершенно верно, это касается сейчас вот той политики, которую проводят. Нам нужно, конечно, здесь более тщательно смотреть, потому что Индия, Филиппины, Таиланд, Малайзия и Вьетнам, конечно.
Индонезия.
Индонезия, да. Там американцы, ну, скупают абсолютно все. И здесь надо просто консолидироваться с Китаем и противостоять, потому что, ну, посмотрите, чтобы вы себе представили, торговый оборот Вьетнама с Китаем 200 с лишним, 250 миллиардов долларов, по-моему. Это такой же оборот, который между Россией и Китаем. Вы можете себе представить? Вьетнам маленький.
Так, а с Ираном какой торговый оборот? Да. Я вчера узнал 3 миллиарда 300 миллионов.
Да.
Это оборот России,
оборот
с Ираном.
Оборот России, да. Это недопустимо, конечно. Это очень мало, это должно быть изменено. Понятно, что это не все сразу, но, по крайней мере, мы должны ставить такие цели. Это уж обязательно. Давайте еще успеем взять, я думаю. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а сможет ли Трамп реализовать свою мечту и, так сказать, отжать, купить Гренландию? И не приведет ли это тогда к усилению противоречий в Арктике между США и Россией?
Совершенно спасибо. Верно.
Я думаю, дело закончится тотальной милитаризацией Гренландии. Я думаю, что будет... Там сейчас станции слежения стоят. Я думаю, Трампу дадут открыть еще какую-нибудь здоровую американскую военно-морскую базу в Гренландии. Я думаю, на этом он успокоится.
Ну, я думаю, что действительно это так. Де-факто, де-юро не будет это забирать, но, по крайней мере, скажет, ну, ладно, хорошо, я Гренландию не заберу, но вы тогда, значит, постройте там
на
еще...
На оккупирую полностью.
122, да, 122, так сказать, там, какие-нибудь военные станции там для нас или это. Канада, ну, хорошо, ладно, мы не будем тебя забирать, живи, так и быть. Но тариф тебе там не 100, а 50%, так что давай...
Он просто пробивает консерваторов в классе.
Это совершенно нормальная система переговоров, когда вы заявляете с самого начала высокую какую-то планку, а потом постепенно спускаться всегда легче. То, что сейчас и делает, собственно говоря, Трамп, троллит абсолютно, исходя из своей такой нарциссической, скажем так, натуры. Это его манера, и просто здесь надо знать это, и подыграть надо. Я не думаю, что...
Ну, знаменитая книга Трампа «Let's make a deal»,
да,
давай договоримся.
Да, 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 на презентации, которой я был как раз тогда в Манхэттене, и «Искусство возвращения обратно», вот он как раз там все это описывает в полном объеме. Уважаемые радиослушатели, наша передача постепенно подходит к концу. Завтра у нас с вами в 14:00. Приглашаю всех вас поговорить. Говорим о такой американской группе, как System of Down. Послушаем эту совершенно потрясающую, очень необычную музыку. Тем более у нас есть повод. 30 лет, как эта группа организована была в Калифорнии. С Сержем Танкяном и его друзьями. Так что поговорим, конечно, об этом. Хочу напомнить, что передача «Америка Лайт», каждая из них в той или иной степени, она уникальна. Особенно, когда участвует Грег Вайнер. Поэтому на подкастах слушайте, смотрите. Всегда это какая-то одна страничка, какой-то маленький кусочек американской жизни. Это уже сотни этих передач. Они есть в открытом доступе. Смотрите в подкастах нашей радиостанции, заходите на мою страницу «Америка Лайт», так и называется, в телеграм-канале. Там вы можете все посмотреть передачи, кстати, как и «Револьвер». Как вы, наверное, уже обратили внимание, вот то, что вы пишете, да, мы стараемся вам давать информацию, которая вне мейнстрима. Мы стараемся отходить от этого и давать вам какую-то альтернативную информацию о том, что, о чем мало говорят в силу самых разных обстоятельств, как наши СМИ, так и американские. Так что стараемся вам подавать информацию, что называется, из первых рук. Вот в данном случае как раз вот и Грег Вайнер, как раз такой, собственно говоря, и пример. Вот. Спасибо за поздравления, Николай, здесь. Вот. Так, ну, быстро, Марина, скажите, сколько детей в средней белой семье, Грег?
Все зависит от локейшн. Если это город Нью-Йорк, то там просто в Манхэттене живет 60% одиноких. Вообще, то с собаками в лучшем случае.
Но в пригородах...
И если в пригородах, то, я думаю,
там человек получше.
3.
Да, да, да.
3 человека.
Но... Да, да, да. Так что я думаю...
Но
что...
за счет латинос белые...
Я хочу белые... сказать, что да, в целом, конечно, демографическая ситуация в Америке, конечно, гораздо лучше, чем у нас.
За счет латинос и иммигрантов. Ну, вот
и
когда...
в белых семьях тоже. Там у них все-таки 1-2 ребенка. Это совершенно, как говорится...
С 2012 года по 2024 год в Америку приехало 27 нелегальных иммигрантов.
Миллионов, я надеюсь.
27 миллионов. 27 миллионов нелегальных.
Нет, это безусловно. Это безусловно.
Ну, естественно, такие бешеные притоки, и все равно безработица 2 или 3%. Все равно не хватает
рабочих. Все равно не хватает рабочих сил, да. Ладно, хорошо. Уважаемые радиослушатели, с наступающими праздниками. Завтра жду вас в любом случае. Грег,
хочешь... Дамы и господа, спасибо вам. Я очень тронут за ваше внимание. Спасибо, Рафаэль Никитич. Замечательный ведущий. Я думаю, такого ведущего сами прекрасно знаете. Не в Москве.
Говорите, говорите,
больше,
Грег,
больше
говорите.
Нет. Рафа, спасибо. Это чудная программа. Я здесь отдыхаю. Провожу с тобой время, вспоминаю наше теплое время, которое мы проводили в своем Нью-Йорке.
Да, там было жестко, там было не так хорошо, как
здесь. Рафаэль Никитич, Merry Christmas, Happy
Спасибо.
New Year and Happy Hanukkah.
С наступающим только,
с наступающим
Рождеством. Да. Спасибо большое, и самое главное, я надеюсь, Грег, что такая же атмосфера и такие же чувства испытывают, я надеюсь, наши радиослушатели. Всего вам самого доброго, до завтра!